«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В День России на американском телеканале «Шоу-тайм» показаны первые 4 частей фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Она во многом посвящена международной политике. По словам самого Стоуна, снимать фильм было непросто, поскольку график съемок из-за загруженности главного героя постоянно менялся, и выстроить четкий сценарий было невозможно. Съемочная группа жила в постоянной готовности вылететь по первому зову из Кремля. Сегодня гость нашей студии Владимир Сухой, наш коллега, тележурналист, бывший глава бюро Первого канала в Вашингтоне. Добрый вечер, Владимир Васильевич.
Добрый вечер.
Как по-вашему, насколько ощущается, ну, может быть, некое подобие политического заказа вот в этой премьере фильма Стоуна «Интервью с Путиным»?
Ну, безусловно, да, вот как-то тут нужно сказать, все-таки попытаться понять, что случилось с Оливером Стоуном. Безусловно, конечно, талантливейший сценарист и режиссер, оскароносец, 3 «Оскара» у него, автор выдающихся фильмов, там, например, сценарий написал, да, там, да, для «Полуночного экспресса», это классика американская, вот, фильм «Платун», «Взвод», легендарный фильм о Вьетнамской войне, да, культовые, так, да, «Прирожденные убийцы», фильм, автор сценария, режиссер. И вот где-то примерно с фильма, наверное, JFK о Кеннеди, вот это началось какая-то сначала конспирология, недоверие к властям американским, отрицание всего и вся. Ну и потом пошло левачество, да, вот фильмы, посвященные Кастро, Норьеге, по-моему, там Чавесу. Вот, и вот как бы теперь вот какие-то политические вещи, вот это, да, «Нерассказанная история Америки», такой фильм абсолютно леваческий. В чем проблема левачества? Леваки – это люди, которые воспринимают какую-то общую канву и не видят деталей, не вникают в тонкости чего-то. Да? Вот Оливер Стоун поверил, что вот современная Россия – это вот такая Россия Путина, незаслуженно обижаемая, понукаемая, вот, обвиняемая во всех смертных грехах, и он решил рассказать, что это совсем не так. И это, конечно, ангажированная вещь, безусловно, и все в Америке это понимают. Стоун всячески оправдывает, он в качестве здесь промоушена, как бы пропаганды своего фильма, ходил на многие американские каналы, был на BBC, говорил о том, что это была искренняя попытка понять Путина и рассказать Западу о том, кто сегодня Путин. Но, к сожалению, ему никто не верит, и его аргументы не работают. Дело в том, что, наверное, желая или не желая, сознательно или несознательно, он все-таки стал орудием пропаганды в руках Кремля, и вот этот фильм как бы свидетельство того, кто сегодня Оливер Стоун, к сожалению, огромному.
Спасибо. С нами на прямой связи вышел обозреватель радио «Свобода» в США, писатель Александр Генис. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Какова была репутация Оливера Стоуна до сегодняшней премьеры?
Она уже довольно давно подмочена. И Оливер Стоун играет странную роль в современном американском кино, потому что, с одной стороны, он, конечно, режиссер крайне популярный, но, с другой стороны, его слава осталась в прошлом. Лучшие его работы связаны с трилогией вьетнамской. И мне кажется, что это основополагающий момент в его жизни. Он сражался во Вьетнаме, больше года провел там. Сражался очень мужественно, был ранен. И вьетнамский комплекс оставил на него свой отпечаток. Его фильмы ранние, 70-х годов, я очень люблю. Например, «Сальвадор». Замечательный фильм, который мало вспоминают. Но сегодня Оливер Стоун выглядит, вы же меня простите, полезным идиотом. Есть такое понятие. К сожалению, к этой категории часто относились люди самые уважаемые. Вот я все вспоминаю. Бернард Шоу был, наверное, самым талантливым драматургом своего поколения. Но когда Бернард Шоу умирал, он отвернулся к стене, чтобы последнее, что он унес с собой, это был портрет Сталина. Такие люди были на Западе, они есть и сейчас. Однако ситуация, конечно, выглядит несколько иначе, потому что в интервью, которое бесконечно много сейчас дает Оливер Стоун, он выглядит просто смешным. Вот большое интервью в «Нью-Йорк Таймс», недавнее, свежайшее, где его спрашивают, а почему вы так вот мягко обращались с Путиным? На что он честно, прямо и откровенно говорит, если бы задавал ему слишком острые вопросы, он в любую секунду мог бы прекратить это интервью. Это же его решение было. То есть Оливер Стоун сказал, что он заложник Путина в этих фильмах. Он говорит о том, что Путину приятно услышать. И мне кажется, что Оливеру Стоуну следовало бы посмотреть фильм «Фрост Никсон». Это история о том, как журналист Фрост брал интервью у Никсона. Это знаменитая скандальная история, во время этого интервью Фрост добился, чтобы Никсон признался в своих проступках, которые привели его к импичменту. И, знаете, если интервью без конфронтации, то это игра в одни ворота и игра без вратаря. Именно это произошло в фильме с Путиным. Я не видел весь фильм, но фрагменты, которые я посмотрел, на меня произвели тяжелейшее впечатление. Например, Стоун и Путин едут в автомобиле. Кто ведет машину? Конечно, Путин. И таким образом он сразу показал, кто хозяин ситуации и по каким правилам они будут играть. И больше всего меня поражает то, что он не задавал те вопросы, которые, казалось бы, следовало задавать. И верил тому, чему точно не следовало верить. Я все время думаю, ну почему Оливер Стоун верит словам Путина и не верит словам, ну, собственной разведки, например, которая категорически обвиняет Россию в вмешательстве в президентские выборы. Но ведь Путин много раз лгал. Гораздо больше оснований верить людям, которые занимаются этим профессионально, и своим соотечественникам. На этот вопрос у меня ответа нет.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел режиссер Валерий Балаян, который после выхода своего фильма «Who is Mr. Putin» стал гражданином Украины, перебрался туда. А в апреле был убит герой одного из его фильмов, журналист из Санкт-Петербурга Николай Андрущенко. Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как по-вашему, вот фильм Оливера Стоуна, он носит такой отчасти заказанный характер?
Ну, вы знаете, в России он будет с 19 числа, поэтому я весь фильм, конечно, не видел. Видел фрагменты, которые в трейлере. Я позволю себе предположить, что такой человек талантливый, с мировым именем, как Оливер Стоун, может позволить себе не быть заказным режиссером. Я думаю, что то, что он делает искренне, видимо, по своим каким-то выстраданным, не знаю, выношенным убеждениям, которые у него сформировались. И в этом смысле, конечно, я безусловно, поддерживаю мнение коллеги Генниса, который причислил его к полезным идиотам, к этому ряду, который после Бернарда Шоу можно добавить и Леона Фейтвангера, и Андре Жида, и Ромена Ролана, и других людей, которые приезжали в сталинское время к Сталину в гости, и потом писали восторженные вещи, и в общем, это покрыло их несмываемым позором в дальнейшем. Это то, что называется испортить себе некролог. Вот. Но, вы знаете, действительно, это левацство, это такое вот профессорское левацство, которое я видел во многих университетах, модное, немодное, оно очень прискорбно. Это то, что Сокуров назвал скорбное бесчувствие. То есть люди внутри пространство, в котором они могут свободно что угодно высказывать, делать что угодно, и им за это ничего не будет. У них вот эта самая эйфория от того, что им кажется, что везде так. То есть и у них совершенно не хватает абсолютно нашего вот этого опыта с советских времен, который мы все имеем с вами, люди этого возраста, да, которые выросли и жили в Советском Союзе. То есть опыта тоталитаризма. Поэтому ему очень трудно это понять, понимаете, и объяснить это невозможно практически. Невозможно. Это надо прожить, надо испытать, надо нюхать этот воздух тоталитаризма, этот воздух, так сказать, казармы и портянок. И потом многое становится понятно мимо слов. Поэтому, безусловно, человек уникально талантливый. Что уж там говорить. Фильм «Взвод», «Прирожденные убийцы», вот эти все, и Сальвадор тот же самый, и «Полуночный экспресс». Это действительно абсолютные шедевры кинематографа. По ним учатся, знаете. Вот это такая злая шутка. Да, иногда бывает, что с талантливыми людьми играет злая шутка. Я глубоко убежден, что момента того, что его заказали, подкупили, я не думаю, что это присутствует. Хотя думаю, что какие-то свои бизнес-интересы он, несомненно, соблюдает, безусловно. А что касается Николая Андрущенко, ну, может быть, я могу об этом чуть позже более подробно сказать.
Конечно, да. Владимир Васильевич, как вы считаете, вот Оливер Стоун пошел как-то наперекор общественному мнению, потому что мы знаем, что сейчас в Конгрессе готовится новый пакет санкций, уже законодательных, в адрес России. И тут вдруг выходит такой комплиментарный фильм о российском лидере, который, собственно, и есть виновник всех этих мер.
Ну, безусловно, это случайное совпадение. Да, я не думаю, что так вот он так вот все предвидел, что вот его фильм будет выходить именно в это время. Но, безусловно, вот он не верит. Его все спрашивали, что вы действительно верите Путину, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США. Он говорит, да, я верю ему, что это не так, что это много дыма без огня, что это в основном дым. И его спрашивают, нынешний наш президент Трамп говорит о том, что это фейк ньюс. Он говорит, как вы к этому относитесь? Он говорит, позитив, да, я согласен. Я согласен с этим. И, безусловно, это тренд общий Оливера Стоуна, вот идти последние там 10-15 лет против общественного мнения. Вот он такой. Когда-то еще, когда он там создал свои гениальные эти фильмы, я не боюсь этого слова, ну, выдающиеся фильмы, его корреспондент спросил, это фильм для вас бизнес вообще? Он говорит, бизнес? What a shit, да? Какая глупость, какая мразь, да? Что вы такое говорите? Вот. Но на самом деле для него сейчас фильмы стали каким-то духовным бизнесом. Он занимается этим бизнесом с удовольствием. Вот. И вот этот полезный идиотизм ему, по-моему, очень нравится. Потому что, ну, мало того, что он сказал, что я вот не хотел, чтобы Путин прервал, а у него было около 20 встреч, и это длилось около 2 лет. Вот, я не хотел ее рассердить, и я не хотел, чтобы это вдруг прекратилось. Ну вот, скажем, в конце каждой серии он задает довольно острые иногда вопросы, да. И вот в одной из серий он говорит, а вы вот вмешивались, Россия вмешивалась в дела каких-то государств? И Путин отвечает, нет, Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела каких-либо государств. На этом Оливер Стоун говорит, спасибо, на сегодня все. В следующей серии мы зададим вам более трудные вопросы. То есть у него даже не возникает желания задать вопрос или сказать, у нас истекло время, и в следующей серии мы как раз поговорим о том, действительно ли Россия вмешивалась. Вот. И поэтому или ведущий там ночного шоу в Америке его спрашивает, ну хоть что-нибудь негативное вы увидели в Путине или в политике России, негатив, что-нибудь негативное. Ну, не знаю, может быть, он держал в клетке вашу собаку или что-нибудь. Вот. Он говорит, нет, нет, ничего такого не было, это вообще очень добрый человек, от него плохого слова не услышишь. Он вообще уравновешенный, спокойный, добрый человек, от которого никакого зла не исходило. И я думаю, что от его политики тоже такого не исходит. Ну, вот это смешно. Смешно, конечно же, смешно, да, если бы не было так очень грустно.
Вопрос Александру. Как восприняло американское общественное мнение вот эти премьеры 4, ну и вообще-то саму идею, что автор этого фильма Оливер Стоун? Вам слово, Александр.
Вы знаете, не следует преувеличивать внимание ни к этому фильму, ни к Оливеру Стоуну, ни даже к Путину. Сейчас внимание Америки полностью привлечено к Трампу. В данный момент, пока мы с вами разговариваем, идут слушания, в которых генеральный прокурор отвечает на вопросы о своих контактах с Россией. Это намного важнее, чем любой фильм Стоуна. И когда мы говорим о том, что общественное мнение то ли оно за Путина, то ли оно против Путина. Это не совсем так. Нельзя даже так ставить вопрос, потому что общественное мнение Америки разделилось на две части, строго по выборам, которые прошли в Америке в прошлом году. Та часть, которая голосовала за Трампа, просто не интересуется русским вопросом. Просто не интересуется. И на удивление мало людей, которые голосовали за Трампа, спрашивают о том, о контактах Трампа и компании Трампа с Россией. Та часть, которая не голосовала за Трампа, очень интересуется, но не Путиным, а это для них бесспорный вопрос. То, что Путин вмешивался в кампанию, это бесспорный вопрос. И это уже ответ, а не вопрос. Вот они интересуются тем, что будет теперь с Трампом, что будет с компанией Трампа, что будет с людьми, которые отвечали за это и которые являются ли невиновными в контактах с Россией. Вы видите, получается, что Америка разделена на две части. Одна часть интересуется Россией, а вторая интересуется Трампом. И эти части сегодня Америки, они даже не разговаривают друг с другом. Я 40 лет живу в Америке, я никогда не видел такой поляризации мнений. И я думаю, что Оливер Стоун на этом фоне – это мелкая сошка. Потому что, конечно, все ведущие серьезные издания прокомментировали эти фильмы. И «Нью-Йорк Таймс», и «Английская Гардиан». Всюду были интервью с ним, всюду они выглядели довольно жалко. Но общественное мнение Америки... Россия не главный игрок сегодня в Америке. Главный игрок сегодня в Америке – это Трамп и антитрамповские движения.
Спасибо. Вопрос Валерию Балаяну. Расскажите, пожалуйста, о вашем фильме про Путина и какие он имел последствия, Валерий.
Ну, что касается этого фильма, то в уголовной среде, которой принадлежат его герои, есть такой подход и термин, называется «отрицалово». А в переводе на язык пиара это примерно звучит как тактика тотального игнора. Вот она была как раз успешно применена к этому фильму, и вы не найдете упоминания о нем не только в российских каких-то СМИ или источниках, но даже в так называемых оппозиционных российских наших известных. Один журнал, одна газета, там один телеканал, то есть и одна радиостанция. Они даже никто не упоминает о нем ни разу. Вы можете погуглить и проверить меня. Поэтому как бы этого фильма нет, не существует. И, наверное, знаете, это не глупые люди придумали, потому что это работает. Ну, как бы вот да, первые месяцы там было 3 миллиона просмотров. Сейчас там на нескольких площадках я смотрю, что приближается к 5. Но, в общем-то, после полугода количество просмотров упало. Видимо, все, кто хотел посмотреть, его посмотрели. Но для меня, то есть, как бы его нету. То есть, в пространстве российском просто его не существует. Думаю, что они правильно сделали. На самом деле, любое упоминание, оно бы только увеличило количество просмотров. Вот. И на этом фоне вы видите, как сколько было шума вокруг фильма о Чайке, там, о Димоне, о ком угодно. Но упоминание, что есть фильм о Путине, в котором 100 минут рассказывается о его прошлом с документами, и которые не мог, в общем-то, пока что ни один суд опровергнуть, да, то, что там в них говорится, о прошлом абсолютно криминальном и этого человека, и всего его окружения. Вот. И из печальных последствий это то, что вот в апреле было совершено новое нападение на нашего героя, на Николая Андрущенко, замечательного журналиста. Вот я сейчас посмотрел, у меня осталось две визитных карточки его. Вот одна из Ленфинторга, где он работал, а вторая из газеты «Новый Петербург», которая вот он редактировал. И он получил травмы, его ударили какой-то трубой по голове, 2 недели он был в коме и в апреле скончался. Я не могу сказать ответственно или там настаивать на этом, что это была расправа именно за участие в этом фильме. Хотя те, кто фильм видел, знают, что наиболее яркие такие сочные куски были связаны именно с этим человеком, который знал Путина еще в 89-м году и в 91-м, и очень ярко об этом рассказал. Хотя, вы знаете, он, этот Николай, то, что не вошло в фильм, но я могу сказать, он восхищался Путиным. Вот тоже интересный парадокс. Он коммунист, убежденный, даже сталинист. И он сказал, что ему нравится извод Путина как нового Сталина. Понимаете? Но я уже не поставил это в фильм, но довольно это было все забавно. Но мне его бесконечно жаль, потому что этот человек очень искренний. Ну, да, ему 70 было лет, у него какие-то свои убеждения, что тут спорить? Как говорят, хочешь понять человека, надень его обувь, пройди его путь. И у него свой путь. И я вам должен сказать, что несколько лет назад на него было уже нападение. Это нападение было прямо ФСБшниками ленинградскими. Его потом избивали страшно. Он потерял практически зрение одного глаза, а на одном глазу просто чудовищные были избиения. И он лежал очень долго в больнице, оправился. И он рассказывал, что Дания, когда он был в Дании, он, кстати, по-моему, знал датский язык. И даже дочь его, по-моему, там живет. Они ему предоставили, ну, то, что называется, грин-карту, ну, то есть вид на жительство в Дании, и предложили ему жить, и этим воспользовалась, по-моему, его дочь и с мужем ее. А он сам отказался. Я спросил, вы не жалеете об этом? Нет, я не жалею, вот тут мое все, моя жизнь. Сидел в этом подвале, редактировал этот новый Петербург, эту газету малотиражную. И вот теперь погиб. И кроме этой смерти, мне бесконечно, в общем, жаль того, что автор расследования, который с начала 2000-х годов занимался этой темой, а именно Владимир Иванидзе, в результате этого выхода, к сожалению, потерял свою работу во Франции. И, по-моему, до сих пор так и не смог найти. И это было буквально через месяц после выхода этого фильма. Он имел хорошую работу аналитика. Я не помню, или во Франции, или в Швейцарии точно. Но он эту работу потерял. И ему было конкретно сказано, что это его увольнение с работы было связано именно с его участием в нашем фильме.
Спасибо, Сергей. Владимир Васильевич, как вот, по-вашему, западное общество воспринимает разоблачительные фильмы типа фильмов Алексея Навального про Димона?
Ну, я думаю, по-прежнему, к сожалению, да, на Западе абсолютно примерные впечатления такие.
Приблизительные,
да, какие-то знания о России. И, естественно, все эти фильмы, в силу того, что это сделал оппозиционный политик, они, безусловно, приветствуются всячески. Но сказать, что на Западе есть абсолютное понимание, даже среди очень серьезных политологов и даже людей, которые занимаются многие годы, занимались, скажем, Советским Союзом, и такие еще есть, правда, Збигнев Бзежинский уже недавно умер, что у них есть четкое понимание, почему нужно там про кроссовки рассказывать и какие-то вот эти детали, тонкости и так далее. Это мы только можем знать, в чем как бы фишка, в чем, так сказать, правда всех этих деталей, в чем дьявол, да, дьявол в деталях. Поэтому мне не кажется, что там просто существует такая поддержка всех фильмов, которые разоблачают сегодняшний день России, Путина, Медведева, власти российской. Но глубокого понимания всех тех процессов, которые у нас происходят, к сожалению, нет. В принципе, и Стоун-то, трагедия Стоуна-то в чем? Что он такой визитер, он как бы визитен, он посетил Россию, да, первый раз для того, чтобы про Сноудена там сделать фильм, встретиться с Сноуденом, потом как-то там купил права на книгу Кучерены, этого адвоката Сноудена, кто-то его свел с Путиным, он за это ухватился, но он приезжающий человек, он не может знать суть нашей жизни до конца и задавать и до конца, да, доходить до сути, задавая свои вопросы. Поэтому я не могу представить, как даже чисто любопытство, такое житейское любопытство, когда он спрашивает о внуках Путина, да, и он говорит, да, есть, но я им посвящаю очень мало времени, а почему не спросить о дочери, кем стали, а почему такой секрет, что о дочерях нельзя говорить, почему, так сказать, все люди из СМИ, которые пытаются этим заниматься, увольняются или предаются анафеме и так далее, что за секрет такой, и Екатерина Тихонова действительно ваша дочь или нет. Вот эти все вопросы Стоун не задает. Ну, наверное, ему объяснили, что ну, не стоит, это вот болезненная тема и так далее. То есть он идет в русле какой-то поверхности, да, какого-то конформизма, какой-то угодливости. Да. Он задает Путину только легкие вопросы, на которые с легкостью необыкновенной Путин может отвечать.
Спасибо, Александр. Как по-вашему, может ли этот фильм разрушить представление американского общества о российском политическом режиме как полицейском и коррупционном?
Вы знаете, дело в том, что в этом никто особенно не сомневается и ничего нового в этом не видит. За то время, что я живу в Америке, я видел разные отношения к России. И сегодня оно очень живо напоминает то, что было во время холодной войны. Вот в 90-е годы, во времена Ельцина, когда Ельцин выступал в Конгрессе и стоя аплодировал Конгресс, было отношение к России как к собрату по молодой демократии, как к стране, которая пытается идти, вступить в семью цивилизованных народов. Но это давно кончилось. И как бы ни ошибались и не заблуждались отдельные политики, мы ведь вспомним, что президент Буш-младший посмотрел в глаза Путину и нашел в этих глазах, увидел душу. Но все это не имеет значения, потому что в целом к России привыкли относиться как полицейскому, жандарскому государству. Эта привычная точка зрения, она мало изменилась со времен холодной войны, и нынешние безобразия прибавились к прошлому. Так что ничего нового в этом нет, и трудно к этому что-нибудь прибавить. И, конечно, в Америке есть огромный аналитический аппарат, который позволяет рассматривать путинский режим с разных сторон, и очень важные вещи печатают. Не будем забывать, что существует целый инструмент изучения путинского режима. Вот, например, Карен Давиша. Есть такая женщина, профессор, которая написала замечательную книгу о коррупции путинского режима, где она сказала, что 700 человек держат все богатство России в своих руках, и такого не было никогда за всю историю государства. Она дважды выступала в нашей программе, в моей программе «Американский час» на нашем радио «Свобода». И эта книга, она оказала очень большое влияние на американскую политическую систему в самом широком смысле. Я не говорю про нынешнего президента. Но, к сожалению, я пытался всячески найти издателя для этой книги не только в России, но и в Латвии, и в других балтийских странах. И все боятся это делать. Даже в Англии побоялись эту книгу напечатать. То есть это все очень непросто. Но на самом деле есть огромные материалы, есть люди, которые этим занимаются. И серьезная американская пресса, не популистская, а именно серьезная американская пресса следит за каждым движением в России. Вот сегодняшняя «Нью-Йорк Таймс», а «Нью-Йорк Таймс» все-таки лучшая газета в мире. Какая главная новость на газете? Какая главная фотография на первой полосе? Конечно, протесты в Москве, антипутинские протесты. И это главная новость «Нью-Йорк Таймс», при том, что своих американских новостей хватает, как вы понимаете, сейчас. Так что одна часть Америки следит за Россией, та часть, которая имеет отношение к элите. А другая часть следит скорее за Трампом. И вот в это вот такое распределение между Путиным и Трампом, как я уже говорил, оно постоянно в нынешней Америке. И это очень болезненное состояние, которое, в общем, парализует власть. Сегодня очень трудно говорить о России, потому что все говорят, как я уже сказал, о Трампе, а не России. Хотя и в связи с Россией. Вот такая запутанная ситуация.
Спасибо. Вопрос Валерию Балаяну. Валерий, как по-вашему, насколько резко контрастировала вот эта тональность премьеры фильма Стоуна с репортажами из Москвы, где были разогнаны жестоко народные протесты против коррупции?
Ну, это то, что в музыке называется контрапункт, то есть абсолютно очевидное столкновение лжи и правды. Вот мы сейчас живем в пространстве, где ложь и вот зло, оно явлено вот как почти в апокалипсисе написано. То есть сброшены маски, уже практически уже никто ничего не имитирует. Уже болтовня про демократию или про суверенную, заметьте, демократию, которую болтали, это все закончено. То есть режим показывает клыки, он показывает обществу всей России, что вам то все, что будет шевелиться и будет вякать вот здесь против режима, будет избито, будет посажено, получит штраф. То есть уже не прикрываются никакими, так сказать, благоглупостями, которыми раньше это прикрывалось. То есть совершенно очевидная тактика такого открытого запугивания всего того, что осталось недобитое, того, что осталось мыслящее, того, что осталось свободолюбивое вот в этой стране, то того, что не уехало из нее. И я думаю, что это приглашение ко всем, кто не уехал, выметаться, пока границы открыты. И в этом смысле, конечно, вот этот, я думаю, выход этого фильма, который я, подчеркиваю, еще не видел целиком, но вот я понял из коллег, которые видели, из их мнения, что вот эта лживость и лицемерность и такая сервильность, которая там, как я понимаю, явлена вот таким талантливым человеком, она тем более, ну, в общем, омерзительна, отвратительна на фоне именно вот этого... это даже уже нельзя назвать завинчиванием гаек. Это просто... откровенное уголовный террор. Это называется вот уголовный террор урок, которые пришли к власти в России сегодня. Они просто терроризируют общество. Терроризируют общество. И сливают Россию как страну. Просто продают ее, сливают открыто. Уже маски сброшены сегодня.
Спасибо, Валерий. Давайте посмотрим фрагмент фильма Стоуна «Интервью с Путиным».
Мы были союзниками в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Сейчас у нас общая угроза, связанная с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству. В конце концов, мы накопили столько ядерного оружия, что это тоже стало угрозой для всего мира. Нам бы не мешало об этом немножко подумать. Нам есть над чем работать.
Владимир Васильевич, насколько искренне звучат слова от российского лидера на фоне тех новостей, которые приходят из политических кругов о том, что как раз именно Россия срывает все договоренности и не сотрудничает с Америкой?
Да, вот это вот лукавство, которое уже который год процветает вот у нас махровым цветом, оно, конечно, расстраивает до глубины души, потому что, ну вот, как бы взята сталинская калька, да, что вот Сталина, конечно, не любили до войны, но потом вот все-таки они наступили на горло собственной песни, объединились со Сталиным и победили. И вот теперь, как бы, история повторяется. И надо забыть Сирию, надо забыть Украину, надо забыть все, что сделали мы после 2014, после февраля, после 2014 года, после Олимпиады в Сочи. Да и до этого что-то делали, конечно. И вот теперь объединиться, и мы как мантру повторяем. Давайте бороться с терроризмом, давайте вместе бороться в Сирии, только неизвестно. Да, мы будем бороться за Асада, а вы будете бороться неизвестно с кем там, с ИГИЛом. Да. Вот, и вот это звучит как заклинание. И, безусловно, люди, которые не интересуются политикой, и нельзя сказать, что Стоун не интересуется политикой, но он политикой, да, но он покупает это, он кивает, он согласен, как бы, да. И многие у нас тоже люди, которым не досуг интересоваться тонкостями, им кажется, что а почему? Это же звучит здорово. Почему они не хотят? Почему? И никто не хочет им вникать, слушать. Ответ Запада, аргументы Запада, расклад Запада, да, почему они не хотят и так далее это делать. И вот это, и этот мотив звучит в фильме, да, вот тут правильно было сказано, что как бы хозяин, то есть на самом деле ведет интервью Стоун, но на самом деле он получается, что ведет интервью Владимиру Владимировичу Путину. Он отвечает на те вопросы, на вопросы расширенно, на которые ему удобно. На те, которые неудобно, он отвечает или не самыми удачными шутками, или там мачизм, или там сексизм иногда, как про женщин, да, у меня не бывает плохих дней, как у женщин, да, или там какие-то оскорбительные вещи иногда проскакивают. Вот, поэтому вот это несовпадение, трагическое несовпадение того, что говорит сегодняшний наш лидер и наша внешняя политика, с тем, что реально происходит в мире, и с теми как бы, да, требованиями и вызовами времени, и теми претензиями остального мира к нашей стране, они, в том числе и в этом фильме, они не контрастируют. И в этом, в том числе, и вина Стоуна, потому что он не захотел это сделать, к сожалению. Он не поставил эти острые вопросы. Хотя бы он бы их поставил. Как бы он не боялся, что у него не будет четыре части фильма. Кстати, фильм еще идет. Он до 15-го.
Да, была премьера, да.
Да, он до 15-го. Сегодня была первая серия. Вот, и надо было...
Затем... Первый канал
купил, с 19 по 22 будет. Это тоже показатель того, что фильм наш абсолютно отвечает нашим критериям и акцентам, поэтому мы его покупаем и с удовольствием покажем.
Да, вопрос Александру. Александр, вот скоро будет 45 лет Уотергейтского скандала, вот, вернее, его такого... его кульминации, когда арестовали тех, кто устанавливал жучки. Как по-вашему, почему вот в России вообще никак не общество не обращает внимания на явные фальсификации выборов, на явные нарушения Конституции, в которой сказано, что не больше двух раз подряд может быть президентом, а он уже у нас скоро четвертый раз будет. Вот почему российское общество так глухо к голосу даже разума, как вы считаете, Александр?
Очень просто этот вопрос, потому что Уотергейт стал возможным благодаря свободе слова в Америке. Свободе слова, свободе печати. Давайте устроим в России свободные дебаты между Навальным и Путиным. И вдруг окажется, что не 89%, а гораздо меньше сторонников Путина. И это цена свободы. И, конечно, еще одно обстоятельство, которое меня больше всего огорчает, беспокоит, мучает, это то, что многие, даже среди моих близких друзей, обменяли свободу на Крым. И это страшная история о том, как национализм, имперское мышление, абсолютно безответственные и политические взгляды, которые ничем нельзя оправдать, привели к тому, что люди решили, что ну, зато Крым наш. И это слова «Крым наш», они стали паролем для того, что ну, нет свободы, хрен с ним, зато Крым есть. И, конечно, это невозможно в Америке, потому что Америка была и есть свободная страна. И Уотергейт, такая печальная, казалось бы, история в политической жизни Америки, оказала свое влияние положительное тоже. Ведь Уотергейт показал, как необходима пресса, как необходима свобода. И в конечном счете отношение к власти в Америке стало гораздо более строгим. И контроль над властью стал гораздо более строгим. И мы это видим просто буквально сегодня, в эти дни, когда происходит то, что сейчас идет в Конгрессе, в Сенате, по всей стране, когда обсуждаются вопросы, связанные с вмешательством России в политику Америки, в президентские выборы. Это все благодаря прессе. Не было бы прессы, не было бы этих вопросов. И то, что Стоун не способен был сделать нормальное кино, говорит о том, что он был союзником Путина еще до того, как он пришел туда. Довольно забавные сцены есть в фильме. Дело в том, что когда Путину не хватает аргументов, то им добавляет эти аргументы сам Стоун. Он говорит, ведь правда, что Соединенные Штаты Америки в целях разрушить экономику России? То есть это не Путин говорит, это говорит Стоун. Хотя, конечно, это полная чепуха, потому что единственная цель Америки, как и всего Запада, заключается в том, чтобы вернуть Россию в Европу. И то же самое он спрашивает Путина. Ведь вы ушли из КГБ, потому что из этических соображений. Путин говорит, нет, не приходило в голову. Ну, раз вы говорите, наверное, так оно и есть. Все это выглядит очень смешно. И главное, он не задал вопросы, те, которые больше всего волнуют Ну, меня, например, как и всех остальных. Недавно руководство НАТО сказало, что они никак не могут понять, почему Путин считает, что НАТО кому-то угрожает. Я тоже этого не могу понять. Самый простой вопрос. Но, с другой стороны, гораздо интереснее вопрос. Как считать ли успехом Путина то, что он окружил свою страну кольцом врагов? Были друзья, союзники, сателлиты, стали враги. Прибалтики, балтийские страны, Украина, Грузия. Я уже не говорю про страны бывшего пакта, Варшавского пакта. То есть Путин сумел окружить себя кольцом врагов. Так кто после этого русофоб?
Спасибо, Валерия. Вопрос. Валерий, как вы считаете, ощущается ли вот вообще в поведении Стоуна и в его, так сказать, выборе жанра то, что он разделяет отчасти вот эти заблуждения того России, той части российского общества, которая считает, что Крым наш?
Ну, я затрудняюсь сказать, разделяет он, не разделяет. Я, знаете, еще надо спросить, вообще знает ли, что такое он Крым, где он находится. Это еще большой вопрос. У меня другое, знаете, немножко и смущает, и смешит. Если вы помните наш фильм, он заканчивается вот этим пением нашего главного героя, который поет в Blueberry Hills, там, среди всей элиты мировой художественной, там и Депардье, и голливудские звезды, и так далее, все аплодируют, такие за роскошными столами сидят. Я же не случайно поставил это в самый финал фильма. Весь этот Путин, конечно, от начала до конца, он надут вот художественной, культурной элитой, научной элитой, вообще мировой элитой. Я в этом смысле, знаете, вспоминаю знаменитую историю про одного польского актера, я забыл его фамилию, но, наверное, вы вспомните, который поддержал Ярузельского в свое время, когда тот вел военное положение в Польше. И потом ему не дали больше выходить на сцену. Когда он поднимался на сцену, оглушительно захлопывали, и этот актер так и закончил свою карьеру. Вот. В этом смысле, понимаете, вот польское общество, оно более зрелое и более... Вот, может быть, это связано с католической церковью, с какими-то духовными основами, ну, нематериальными основами, да, пониманием того, что есть духовный мир, есть сложные вещи в этой жизни, а она не исчерпывается только тем, что мы можем пощупать, да. И в этом смысле они показали пример отношения к таким людям. А вот те люди, которые, в том числе, к огромному сожалению, как Оливер Стоун, как другие, там, вот те же вот голливудские звезды, которых там много, я уже не помню всех по именам, но вы можете посмотреть их, увидеть вот на этом форуме, который организовал вот этот Киселев, криминальный авторитет. Просто на деньги общака сделаны. И эти люди сидят, ну, я понимаю, что, может быть, они не знают, кто такой Киселев и этот весь общак. Но они сидят и похлопывают, а он поет. Знаете, тень должна знать свое место. К сожалению, вот эти люди из мировой элиты, они просто своим вниманием к таким персонам надувают их и делают им значимость. А он просто купается в этом внимании. Это постыдно. Это просто постыдно. Я думаю, что пройдет очень немного времени, очень немного, и этим всем людям, которые вот сейчас хлопали, снимали фильмы, еще особенно, между прочим, из нашей российской элиты, вот все эти знаменитые режиссеры, дирижеры, которые, так сказать, и актеры, которые сейчас осанну поют, я очень хочу посмотреть, как они будут поносить, проклинать и отмываться от этого. Это постыдно, это скорбное бесчувствие, как сказал Сокуров, скорбное бесчувствие. Ребята, вы будете страшно жалеть о том, что вы делаете сегодня.
Владимир Васильевич, как вы считаете, почему так вот западная элита невзыскательная, нетребовательная, и она так, в общем-то, снисходительно прощает, ну, вернее, ну, закрывает глаза на многие некрасивые поступки российской дипломатии или российского режима?
К сожалению, путинская Россия и сам Путин воспринимаются как иногда как какие-то виньетки, стоп-кадры, блицы какие-то, да, вот как бы Путин на лошади, Путин с амфорами, Путин там целится куда-то, Путин в военной форме, Путин на подводной лодке и так далее. И это воспринимается, что Ну, это же круто. Это вот такой наш человек. Он такой свой в доску. Ну, конечно, да, при нем как-то отношения не налаживаются в Америке. Но вообще-то это интересный человек. Вот, наверное, с ним интересно поговорить, интересно приехать. Поэтому все откликаются. Ну, до недавнего времени, может, сейчас многие занимают более принципиальную позицию. До недавнего времени все считали, что ну и пусть там Обама что-то говорит, пусть там администрация, это политика, я вне политики, я выдающийся актер, режиссер, меня зовут на благотворительное мероприятие, это поможет бездомным или сиротам, или калекам там и так далее. Я приеду, это интересно, там будет Путин, будет возможность поговорить, сняться общее фото и так далее. Это вообще губительно, абсолютно губительно. Вот этот, ну давно как бы, это же философский глубокий вопрос, вот эта анатомия диктаторства, анатомия вот этих идолов, лидеров, которые... Вот Стоун жертва этого всего. Стоун ведь все последнее время снимает об этих людях, которые кажутся очень сильными, которые очень много сделали, перевернули историю своих стран, вот, вобрали в себя много власти и так далее. Вот о Стоуне он сделал фильм. Он, вообще-то, как бы, если так смотреть, то фильм-то в целом неплохой, но в Америке он абсолютно провалился по сравнению с другими его фильмами. Скажем, он написал там сценарий выдающийся для Ди Пальмы, да, «Лицо со шрамом» перед этим, и это был очень кассовый фильм, и потом вот этот Стоун. И, ну, есть вот как бы документальный фильм Лоры Пойнтрас, да, это документалист, американка, сценарист, журналистка, которым в 2013 году начали бесконечно приходить письма о том, что вот я такой-то, я человек, я знаю тайны АНБ и ЦРУ.
Как... Сноуден, да,
да. И это был Сноуден. И она поехала в Гонконг и получила, так сказать, первые сведения от Сноудена, сняла этот документальный фильм. И, конечно, художественный фильм Оливера Стоуна проигрывает этому, этой документалке, которая называется «Citizen Four». Вот. И поэтому вот эта жажда иногда, да, вот это вопреки как бы своим убеждениям и даже каким-то вот такая франда, вот, а я, в отличие вот от американской власти, которая ругает Путина, а я все-таки поеду в Россию, что делает там Сигал, там, и встречу с Путиным, и попытаюсь напрямую понять, и потом донесу и расскажу. Это вот такая наивность, которая очень дорого стоит в современном мире, и она, конечно, абсолютно неприемлема сегодня. Нужно зрить в корень, да, и видеть суть. Суть и событий, и суть лидера, который возглавляет такую страну, как Россия.
Александр, как вы считаете, поймет ли мыслящая часть американского общества, что вот это была негодная попытка создать лжекумира вот, со стороны Оливера Стоуна? Вам слово, Александр.
Судя по тому, что пишут об этом фильме сегодня, да, он еще даже не кончился, то... уже поняли, потому что я не видал ни одной положительной рецензии. Все пишут только о том, что это какая-то наивная глупость. А что касается привлекательности России для некоторых звезд, не будем преувеличивать это число, то об этом хорошо написал Бродский еще в одном своем эссе, еще во время Холодной войны. Он писал о том, что в этих странах коммунистического режима западных людей привлекает легкий привкус рабства, легкий аромат рабства. И это очень глубокие слова, потому что сама идея побывать в стране тоталитарного режима кажется им интересным и привлекательным. Это экзотика, это такой экстремальный спорт. И именно поэтому, скажем, Куба была привлекательной. Там многие коллекционеры собирали искусство, нонконформистское искусство, и кубинцев, да и русских тоже, конечно, советское нонконформистское искусство, предмет большого интереса на Западе. Здесь есть в Нью-Джерси музей, где хранится самая большая коллекция в мире нонконформистского искусства советского. Так что вот этот вот легкий аромат рабства, он привлекает многих, потому что можно посмотреть, как выглядит альтернатива западному режиму. Но поскольку они видят эту альтернативу в золоте, бархате и в черной икре, то она кажется не такой уже страшной. действительно полезные идиоты, как мы говорили. Ведь Бернард Шоу или Фихтвангер тоже видели Россию совсем не такой, как ее видели русские люди. И в этом отношении все осталось по-прежнему. Я помню, как был форум на Иссык-Куле для западных писателей в советское время. Говорят, каждому дали с собой ковер. Не то чтобы западному писателю так уже нужен ковер, но ему кажется, что он оказался в том месте, где он может оказать влияние реальное, где он может что-то помочь, каким-то образом изменить судьбу мира, повлиять на нее, переиграть Путина. Ну, по-моему, из этого ничего не получается. И снова печальный пример того, к чему приводят такие игры. Потому что Путин в фильме говорит именно то, что хотят услышать западные люди. Он всегда так делает. Но разница заключается в том, что западному человеку, западному политику всегда задают неприятные вопросы. В этом есть смысл ввода слова. Не дать ему высказаться, а спросить его о том, что ему неприятно сказать, и настоять на своем ответе. Если этого нет, то это не свобода.
Спасибо. Вопрос Валерия. Насколько небезобидны вообще такие игры с диктаторами, на которые пустился Оливер Стоун? Вам слово, Валерий.
Ну, они не безобидны. Мы можем вспомнить примеры знаменитых немецких деятелей, таких как фон Караян, как Элизабет Шварцкопф, как Кнут Гамсун и так далее, которые приветствовали, и даже некоторые были членами НСДАП, и как потом было им тяжело от этого отмываться, да, потом. А это люди были, конечно, высочайшего духовного ранга, да. Я в этом связи вспомнил, знаете, вот в 1947 году поехал в сталинскую Россию два человека американца. Это Стейнбек, писатель, и фотограф Роберт Капа. Вот их пригласили наверняка с такими же целями, и им это НКВД, и все эти деятели, которые там организовали поездки, надеялись от них услышать рекламу, так сказать, сталинской России и Советского Союза. Они были и в Грузии, и в Украине. Вот эти люди оказались честнее, чем вот нынешние вот эти представители американской культурной элиты. Остался великолепный памятник, американский дневник Стейнбека. Остались, без преувеличения, потрясающие фотографии Роберта Капы 47-го года в голодных колхозах Украины, которому делали потемкинские деревни. Несмотря на это, он сумел показать обжигающую, пронзительную правду, и больше никто этого не снял, понимаете? Огромный им поклон вот честным людям, которые ощущали, в отличие от нынешних деятелей, свою ответственность и перед своим обществом, и перед своим собственным даром. Потому что это были очень талантливые люди. И, кстати, Роберт Капа потом погиб очень скоро в Корейской войне. Это люди, которые не шли, их нельзя было ни икрой закормить, а уж заставить подпевать этим песням и подавно. Прискорбно очень, что вот нынешние потрясающие талантливые люди идут на вот такое унижение самих себя и своего собственного дара. А дар – это подарок, им дан не для того, чтобы обслуживать людоедские режимы.
Вы согласны, Владимир?
Да, сильно сказано, но в этом, да, суть. Я надеюсь, что все-таки там про Корбина хочет делать Стоун, про лейбористского лидера теперь поделился своими планами. Я думаю, что все-таки за все нужно платить. И на каком-то этапе Стоун поймет, на какую мельницу он лил воду и что он делал в последние годы. Когда-то приходит этот момент истины, и он наступит и для Оливера Стоуна.
Да, я напомню, что и наши радиослушатели смогут посмотреть на Первом канале этот фильм, тоже составить собственное впечатление о нем. Но вот в целом, конечно, прискорбное чувство вызывает участие одного из знаковых фигур, одной из знаковых фигур американского кинематографа к его созданию. Спасибо большое нашим гостям, которые приняли участие в нашем разговоре в прямом эфире. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».